No.
Исторический клуб.
Добрый вечер. У микрофона Ольга Смирнова, а в эфире очередное заседание исторического клуба. И тема «150 лет судебной реформы Александра II». Современники и сегодня считают ее важной для понимания многих исторических процессов. Представлю участников нашего заседания. Сегодня с нами кандидат исторических наук Межрегионального института экономики и права при Межпарламентской ассамблее Евразэс Федор Леонидович Севастьянов.
Добрый вечер.
С нами кандидат исторических наук, старший преподаватель Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Денис Геннадьевич Янченко.
Добрый вечер, уважаемые коллеги и радиослушатели.
И с нами сегодня кандидат исторических наук, доцент Университета путей сообщения Андрей Германович Фирсов.
Добрый вечер.
Слушатели уважаемые, пожалуйста, запишите телефон прямого эфира 325-61-77. 325-61-77. Звоните в студию прямого эфира, задавайте вопросы. И номер редакционного пейджера 680-15-16. 680-15-16. Готовьте ваши вопросы, а я передаю микрофон специалистам. Начнет разговор Федор Леонидович Севастьянов. Федор Леонидович, а вот что же до реформы-то было?
До реформы было то, что даже сложно себе представить современному нашему гражданину, поскольку такие нам всем понятные вещи, как адвокатура, суд присяжных, мировой суд, всему этому в нашей стране, по сути дела, вот 150 лет только-только, в два раза моложе Петербурга эти институты. И даже само судоговорение, вот сегодня редкий федеральный канал не имеет в своей программе такого ток-шоу в дневное время, которое инсценирует судебное заседание, вот этого всего до реформы Александра II не было, по сути дела, ни в каком виде. Господствовали, во-первых, письменное судопроизводство, то есть по уголовному делу, обвиняемого преступника, уже практически схваченного, допрашивала полиция. Это делопроизводство поступало в канцелярию суда, где чиновник сочинял экстракт, краткое изложение этого дела, которое само-то было невелико. Вот те дела начала XIX века уголовные, которые бывали в моих руках, могут быть и на трех листах. 11 – это толстое дело уже, ну, если не идет речь о каких-то шедевральных процессах, как, допустим, в деле Сухово-Кобылина. Вот. Экстракт читался членом суда, читая не так, как Пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой. Члены суда обычно его не слушали, потому что доверяли профессионализму клерка, и дружно это решения освещали своим авторитетом. С гражданскими делами было сложнее, потому что до реформы Александра II не было и процессуальных сроков, поэтому в гражданских тяжбах, или как они назывались тогда, интересных тяжбах, где был интерес, стороны не были ограничены ни временем, ни жанром доказательств, поэтому представляли от времени до времени в суд разные увлекательные доказательства, например, не знаю, свидетельство соседей по имению, что и ответчик человек хороший, честный. Но что он не должен денег, они, конечно, свидетельствовать не могли. Те же самые клерки с готовностью все это подшивали в то же дело, а иногда и сами охотно помогали сторонам написать еще одну бумагу. Поэтому гражданские дела разрастались до невиданных размеров, иногда до таких, что экстракта было сочинить невозможно. Ну а сколько уж денег в это вкладывалось, это никому не известно.
И когда результат, тем более.
Да, и финал был тот же самый. Экстракт, чтение вслух и решительное определение суда, как тогда говорилось, предрешенное канцелярией.
Вот кто сформулировал потребности общества под влиянием или под давлением каких обстоятельств принята эта реформа?
Пожалуй, что все. В показаниях декабристов лидирует упоминание о том, что в судах не доискаться правды. В русской литературе, в русской очеркистике сюжеты о мздоимстве в судах – это, пожалуй, более распространенный сюжет, чем у нас анекдоты про гаишников. Уж никого не хочу обидеть, но анекдотов много. Ну и был такой момент. В 1848 году Николаю I было доложено о неком деле коллежского регистратора Баташова о его имении и долгах. И когда император поинтересовался, что же за дело, ему было доложено, что дело волочится в Сенате 20 лет, разделено на 5 производств, в самом толстом из которых 5000 листов. То есть решено быть не может.
Спасибо. Ну, давайте попрошу, наверное, сейчас Андрея Германовича Фирсова подключиться к нашему разговору. Давайте расскажем, что же такого замечательного в указе правительствующему Сенату 20 ноября 1864 года изложено, о чем говорилось в этой реформе, и почему действительно случилось, что в России теперь стали все верить в суд скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных.
Ну, несколько слов о причинах реформы в дополнение к Федору Леонидовичу. Я обычно студентов, когда раскрываю эту тему, а сегодня и наших слушателей, хотел бы отослать Николаю Васильевичу Гоголю повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Вот вся картина дореформенного судопроизводства дана там со всей мерой художественного таланта великого российского писателя. Это и здание суда, это и сам процесс присутствия в этом суде. Это и свинья, которая может забежать с улицы и съесть важную бумагу. Один из министров юстиции Российской империи говорил о том, что судебная система в России – это море великое и пространное, в нем же гады и жених числа, цитируя один из библейских псалмов. Вот в указом правительствующему Сенату 1864 года создавалась принципиально новая судебная система. В действие вводилось 4 основных документа. Это учреждение судебных установлений, это устав гражданского судопроизводства, устав уголовного судопроизводства и уложение о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Вот эти 4 документа и определили основные особенности и характеристики той судебной системы, которая создавалась в России. И в этих документах очень четко прослеживаются те принципы судопроизводства, которые нам сейчас кажутся абсолютно естественными и которых не было в России до 1864 года. Это принцип равенства всех перед законом и принцип равного доступа к судебной системе. Это принцип независимости и несменяемости судей. Это принципы гласности и состязательности судопроизводства. Ну и еще один момент. Один из краеугольных камней современного уголовного процесса – презумпция невиновности. Это тоже вводилось в 1864 году. Создавалась четкая и стройная система судебных органов. Они делились на органы местные, и к ним относился мировой суд. Это понятие тоже знакомо современному человеку, и, может быть, кому-то даже приходилось сталкиваться, может быть, даже в связи с теми же самыми гаишниками, о которых говорил Федор Леонидович. И это суд общий. В компетенцию мирового суда были включены мелкие уголовные и мелкие гражданские дела. К мелким уголовным относились те, за которые предусматривалось наказание в виде штрафа не выше 300 рублей, или те, за которые предусматривалось наказание не более чем 3-месячный арест или 5-летний срок заключения в тюрьме. А мелкими гражданскими делами считались те, в которых сумма иска не превышала 500 рублей. Вот такие вот дела решались одним человеком, который назывался мировой судья. Мировые судьи избирались уездными земскими собраниями или в городах городскими думами. Таким образом, это была выборная должность. Процесс в мировом суде носил устный характер, носил гласный характер и, как следует из самого названия мирового суда, примирительный характер. Главная цель мирового судьи и главная цель этого процесса – достигнуть примирения сторон в той или иной форме. Но еще один очень важный момент. Мировой суд был судом беспошлинным, то есть за его участие не нужно было оплачивать никакие пошлины в государственную казну. Это что касается суда мирового местных органов судебной власти. А общие суды были представлены судами трех инстанций. Первая инстанция – это окружные суды, суды судебного округа, на которые были поделена та часть территории Российской империи, в которую вводились новые судебные уставы. И вторая инстанция – это судебная палата, и следующая высшая инстанция – это Сенат. И вот наиболее, наверное, ярко проявились новые черты судебной системы в работе именно общих судов и, прежде всего, тех дел, которые рассматривала вводимая судебной реформой коллегия присяжных заседателей. Отныне те уголовные дела, за которые предусматривали наказание в виде лишения всех прав состояния, могли рассматриваться только с участием присяжных заседателей.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, еще раз напомню, телефон в студии 325-61-77, это прямой эфир, редакционный пейджер 680-15-16. Денис Геннадьевич, вот скажите, пожалуйста, судебная реформа, она на исторический опыт только России опиралась или все-таки учитывала законодательный опыт европейских государств?
Вы знаете, разумеется, и поскольку в 60-е годы 19 века в руководстве страны среди министров было много очень хорошо образованных людей, которые знали прекрасно опыт Европы, и этот опыт, разумеется, использовался, да. Более того, такой опыт привлекался всегда и в начале 20 века, да, и при составлении нового проекта основных законов Российской империи, соответственно, использовался и прусский опыт, и австрийский опыт, и японский опыт. То есть постоянно анализировалось законодательство других стран. Это было в практике российской просвещенной бюрократии. Что касается, я бы хотел немного дополнить тоже коллег, да, они очень точно указали, по-моему, связь российского судопроизводства с русской литературой. Я хотел бы напомнить радиослушателям, что первым министром юстиции и генерал-прокурором был великий русский поэт Гаврил Романович Державин. Важный, мне кажется, очень факт. Ну, и также, наверное, стоит отметить, что дореформенный суд, да, он все-таки представлял собой сословный суд и суд корпорации. Вот это очень важный момент. Да, и именно в 60-е годы начинает ломаться вот этот порядок, хотя во многих отраслях, вот, например, в военной отрасли, да, он так и не был сломлен. По сути дела, военно-судебные учреждения остались до конца существования Российской империи, ну, неким закрытым корпоративным учреждением, где преобладало по-прежнему дворянство, но в силу того, что офицерские должности, как правило, занимали дворяне.
А военные суды появились в 67-м году?
В 67-м году, совершенно верно, формально работа над проектом реформы начинается с 59-го года, но реально к ней приступают в 62-м году по настоянию нового военного министра Милютина, и несколько положений, вероятно, они были взяты из европейского опыта, да, и безусловно, были связаны с либеральными тенденциями царствования Александра II, они были озвучены. Ну, в частности, это в связи с предполагавшейся новой территориальной системой управления войсками должна была быть привязка военно-судных комиссий к местам расположения войск, то есть к военным округам. Дальше необходимо также было подготовить прокуроров и ввести их в процесс. Нужно было предоставить судам большую самостоятельность и изъять хотя бы частично их приговоры из-под контроля военного начальства. Планировалось ввести апелляционный порядок, планировалось его заменить на кассационный порядок. Далее планировалось реализовать право подсудимого на защиту путем личной дачи показаний или через защитника. Также отменялось письменное судопроизводство и предполагалось ведение устного и личного. И тоже еще одна важная деталь. Нужно было подготовить грамотных следователей. Их предполагалось найти среди строевых офицеров и привлечь именно их для выполнения тех функций после, ну, скажем так, повышения квалификации.
Это очень интересный вопрос, кто готовил кадры, но мне говорят, что есть звонок в студии. Представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
Виктор Владимирович.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Спрашивайте. Я вопрос такой. Ну, я изучал право, все. Мне кажется, что после того, как Александр освободил крепостное право, тогда как раз и родилось вот это все судебное производство справедливое. И мне кажется, что тогда как раз вот лучше умы все объединились, и тогда как раз и было самое справедливое судебное производство.
Спасибо, Виктор Владимирович. Вашу оценку мы поняли. Пожалуйста, Федор Леонидович.
Ну, в общем, можно согласиться с нашим радиослушателем в том, что тут есть непосредственная связь. Поскольку покамест существовало крепостное право в России, то большая часть населения страны, именно крепостные крестьяне, почти по всем делам находились под судом помещика. Кроме каких-то особо выдающихся уголовных преступлений, после того, как истек переходный период при отмене крепостного права двухлетний, власть помещика и, соответственно, его право разбирать жалобы и дела крестьян сошла на нет. В отношении административного управления в чем-то это компенсировало учреждение муниципальной власти, земская реформа. И вот уже, как совершенно верно Андрей Германович говорил, в отношении наиболее приближенного к населению суда, мирового, именно земцы, наши первые муниципалы, по сути, избирали мировых судей. Причем, вот я бы тоже хотел немножко уточнить, дело в том, что мировой судья, он не входил, так сказать, в какую-то вертикаль судебную вместе с общими судами, потому что на решение мирового судьи апеллировать было можно. Но можно было апеллировать только губернскому съезду мировых судей, позднее он назывался «Мировой съезд», на решение которого можно было подавать кассацию в Сенат, конечно, но ввиду малозначимости дел, пожалуй, только Петербургский мировой съезд этого мог опасаться, потому что он находился там же, где и Сенат. И вот тут как раз и к вопросу о заимствовании. Действительно, в практике российской просвещенной бюрократии всегда было много писать, подготовительных записок. И в реформе 64-го года там, пожалуй, что заимствований было больше, чем оригинальных русских, российских черт. Заботливо отнеслись к словам. Оставили палату, преобразовав ее в судебную палату, главный суд судебного округа. Оставили сенат, не изменив даже его название. Воскресили из тьмы мглы веков пристава, и появилась служба судебных приставов. Вот. Но это все были слова. А институты присяжных заседателей на Руси не было никогда. Обычное право, то есть суд с учетом обычая, характерное больше там, для Британии и для Соединенных Штатов. Вот фактически мировой суд обеспечивал учет этого самого обычного права. Мировым судьям предписывалось руководствоваться обычаем. И неспроста апелляционная инстанция была в рамках губернии, потому что в соседней губернии могли уже быть и другие обычаи.
Ну. Вот интересно, знаете, что все-таки Россия всегда была огромной державой. И правда ли, что вот там, где кадров не было, там и судов не было, по большому счету? Как все-таки готовили специалистов, где их готовили, и как осуществляли судопроизводство на окраинах, на национальных окраинах нашего государства? Можно, да?
Да. Здесь, на самом деле, вопрос достаточно сложный, да, поскольку реформа распространялась на окраины постепенно. И, по сути дела, скажем, на Дальнем Востоке институт мировых судей был введен только в конце века, где-то в 96-97 годах. И это, конечно, отчасти облегчило судопроизводство, до этого тянувшееся годами, как уже было отмечено сегодня. Были введены мировые участки, окружные суды, естественно. Сохранялось, правда, подчинение еще по старой памяти, по генерал-губернаторству Иркутской судебной палате. Что касается подготовки специалистов, то, конечно же, это была серьезная проблема, да, если она до реформы, опять же, решалась тем, что считали корпорации, скажем, мы можем вспомнить, например, университетские суды, да, которые ведали дела преподавателей, студентов, то для Дальнего Востока нехватка кадров ведь ощущалась всегда. Ощущалась всегда, и необходимо было, во-первых, удерживать население на местах, которое в Николаевское царствование, да, оно просто отслужив там какое-то время, получив очередной чин, стремилось убежать оттуда. Во-вторых, необходимо было найти достаточно хорошо подготовленных и образованных людей. Но какие меры могли предпринять царские чиновники на Дальнем Востоке? Поскольку были инородцы, да, так называемые, ну, то есть коренные народы Сибири, то постепенно для того, чтобы осуществить нормальное выполнение функций тех же мировых судов, произведено было приравнивание в правах крестьян и вот этих самых инородцев, которые долгое время пользовались льготами. Разумеется, льготами пользовались значительными долгое время и чиновники, которые прибывали на Дальний Восток. Это касалось и жалования, оно, как правило, было повышенным, иногда двойным даже. И, опять же, учитывалась специфика местного населения, да, поскольку тот же Сахалин оставался местом ссылки очень длительный период, да, необходимо было держать, ну, достаточно много, скажем так, вооруженных людей, и при этом учитывать, что осуществлять постоянно нормальный судебный процесс ввиду того, что территория громадная, она растянута, просто невозможно. Невозможно. И нередки были случаи, когда, скажем, дела незначительные, экономические, например, о воровстве, да, они просто закрывались, либо вообще не подавались в суд на рассмотрение судей просто потому, что невозможно было найти виновного. Он мог убежать куда-нибудь в тайгу, его просто невозможно было найти.
Уважаемые радиослушатели, 325-61-77, телефон прямого эфира, 325-61-77.
Исторический клуб.
150 лет судебной реформы Александра II. Тема нашей передачи сегодня. Мы заговорили о судебных исполнителях. Это очень интересная тема, потому как вот говорят, что суровость российских законов, она смягчается необязательностью исполнения. И, судя по всему, это и есть наша традиция. Когда это началось, когда появился этот институт судебных исполнителей, и как на самом деле добивались исполнения принятого в суде решения? Как это происходило в XIX веке?
Ну, по судебной реформе исполнение решения суда могло быть возложено на различных представителей власти и общественного самоуправления даже. Это могли быть представители полиции, как это было и до реформы. Это могли быть специально учрежденные по этой реформе судебные приставы, те, кого мы сейчас называем судебными приставами-исполнителями. И, наконец, это могли быть органы волостного самоуправления для крестьян, в том случае, если речь шла о решении тех или иных вопросов, возникших в крестьянской среде.
Так что... И определял это суд.
Да, суд определял, кто будет приводить в исполнение решение судебного органа. Так что с этой-то точки зрения больших проблем мы, во всяком случае, в документах того времени не встречаем. Как-то вот проблем неисполнения приговора, который вынес суд, как-то вот с этим сталкиваться не приходится. Вообще, судебная реформа, она показала такую очень интересную вещь. Оказалось, что многие институты и установления, которые мы не находим и не находили в российской традиции, которая существовала до реформы, они очень хорошо прижились на российской почве во второй половине 19-го столетия. И тот же самый суд присяжных воспринимался обществом обществом как абсолютно нормальное, обычное явление, и считали, что это одно из важнейших достижений российской системы юстиции при всех возможных там недостатках, сложностях и так далее. Но вот встретили, общество встретило судебную реформу, так можно сказать, общество встретило достаточно позитивно. Кстати, даже в советское время мы в учебных пособиях найдем указание на то, что судебная реформа – это, пожалуй, самая прогрессивная и последовательная реформа Александра II. Вот все остальные критиковались, реформы, затеянные недостатки, судебная критиковалась в меньшей степени.
Спасибо. Еще один звонок радиослушателей. Вы в эфире. Представьтесь.
Виктор, можно?
Да, только вопрос сформулируйте, пожалуйста.
Да, у меня вопрос, тут заговорили о Дальнем Востоке. Вот я хотел бы спросить у уважаемых докторов, профессоров, кандидатов и так далее. Кто-нибудь из вас был в Шушинском, где Ленин отбывал ссылку?
Ну, вот, вопрос вот. В чем, Виктор Владимирович?
Вопрос в том, что я бы на месте Ленина, где были местные суды, и где по 9, по 12 детей имели, и суды шли на встречу, там крестьянин за какие-то провинности, я не знаю, вот, там на 12 суток, а его отпускали раньше, потому что у него дети, потому что он...
Виктор Владимирович, всех... задавайте вопрос, время эфирное дорого, мы...
Я понимаю, так вопрос, кто из вас был в Шушинском, кто видел...
Это вот... имеет отношение какое-нибудь к теме нашей передачи? Спасибо вам большое. Уважаемые радиослушатели, еще раз повторяю, 680-15-16 – это редакционный пейджер, 325-61-77 – телефон прямого эфира. А мы, вот, кстати говоря, давайте, наверное, разовьем вот эту тему. Стало ли меньше жалоб на отсутствие справедливости в судах? Пожалуйста, Фёдор Геннадьевич.
Ну вот мне хотелось бы все-таки с Денисом Геннадьевичем немножко не согласиться насчет кадров, потому что, вот, на мой взгляд, как раз то, что реформа распространялась постепенно на территорию страны, объяснялось в том числе и состоянием с подготовкой этих самых кадров, потому как ни для, допустим, мировых судей, ну, не тем более для присяжных это даже противопоказано, не требовалось такого нам привычного квалификационного требования, как высшее юридическое образование. А вообще-то как раз само осуществление судебной реформы следовало бы считать началом высшего юридического образования в стране. С 1 января 1835 года, еще при молодом относительно, ну, не старом, во всяком случае, Николае I, вступает в действие свод законов Российской империи, и с того же года начинается профессиональная подготовка юристов только, в отличие от Западной Европы, где в каждом уважающем себя средневековом университете юридический факультет был обязательно, у нас в университетах, ну, не в университетах XVIII века, не в университетах, учрежденных Александром I, юридического факультета не было, и вот с 1935 года они открываются, то есть к моменту реформы судебной юристов готовят в России уже 30 лет. И, кстати, среди отцов судебной реформы не все имели высшее юридическое образование, но вот для замещения уже должностей коронных судей, для замещения должностей прокуроров уже кадры были подготовлены. И в этом можно видеть и некоторые, может быть, даже пороки судебной реформы, потому что юристы слишком активно настаивали на проведении в жизни тех принципов, которые они считали важными. Ну, например, отделение суда от администрации. И с тем же самым мировым судьей вот как раз возвращаемся к несправедливости. Крестьяне, хотя, казалось бы, мировой судья придумывался для них прежде всего. Крестьяне мировых судей не любили, институт этот у них не пользовался популярностью, вследствие того, что в отличие от привычного им помещика, мировой судья не обладал исполнительными функциями, он не мог сам исполнять свое решение, должен был это кому-то поручить. В отличие от помещика, мировой судья жил далеко, он сидел в уездном городе, а не рядышком, поэтому судиться у мирового судьи было долго, дорого. Пошлины не было, но до туда надо было дойти и там прожить какие-то деньги. Опасно. 3 месяца ареста, а даже месяц ареста в страду, это же для крестьянина страшное наказание. И поэтому вот как раз хорошо, что, может быть, даже не юристы или не все юристы, они вносили коррективы в судебную реформу, которые обеспечивали, наверное, большее соответствие представлениям о справедливости на различных уровнях общества. А все-таки у крестьян он был немножко один, а в том, что тогда называлось обществом, то есть образованные городские слои, он был немножко другим.
Спасибо. А вот что касается открытости, гласности и независимости судов, как с этим обстояло дело?
Этот принцип был достаточно полной мере реализован в новом судебном законодательстве. Судебный процесс, за исключением крайне редких случаев, когда дело касалось, как бы мы сейчас сказали, глубоко личных дел, судебный процесс, процесс судебного следствия, он проходил в открытом виде, и присутствовать на этом процессе мог почти любой желающий. Ну, естественно, с ограничениями, которые тогда существовали для появления в публичном месте любого более менее, да, приличного человека. А так, в принципе, судебные процессы стали такой своеобразной формой развлечения для определенных слоев публики. Вспомним, что ни телевидения не было, да, ни с радиовещанием тоже были очень-очень серьезные проблемы. Вот. И жили люди без интернета. И в этом смысле посещение судебного процесса, где на ваших глазах разворачивается такое драматическое во многом действие, это была такая форма проведения досуга. Ну, кстати, вот возвращаясь к современным телепередачам, действительно достаточно большое количество людей эти телепередачи смотрят, посвященные инсценировкам судебных процессов. Вот так же тогда ходили на судебные заседания речи адвокатов российских, которые выступали в судах, тоже привлекали внимание как образцы ораторского искусства, как образцы искусства юридического, так или иначе повернуть дело. И, кстати, вот многие юристы критиковали состязательность процесса, которая была утверждена судебной реформой, в том числе и с той точки зрения, что умелый адвокат, он сумеет обратить внимание присяжных заседателей не на юридическую сторону дела, а, скажем, на личную, психологическую и так далее. Как, кстати, достаточно часто и происходило на том же знаменитом процессе по делу Веры Засулич. Как известно, речь адвоката была построена в большей степени на описании тяжелого детства самой подсудимой и тех тяжелых условиях, в которых содержались заключенные в петербургских тюрьмах.
Спасибо. Телефонный звонок. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые историки, у меня в руках Альфред Даниил Натанович «Начало самодержавия в России». Здесь говорится, что заседатели в русском судопроизводстве были уже в XVI веке, назывались судными мужами. Судебник 1550 года регламентировал их избрание. И меня интересует, во-первых, когда они исчезли, а во-вторых, чем процесс их участия отличался, потому что, судя по этому описанию, здесь были не столько английские, сколько немецкие традиции суда шофенов похожи. И учитывались ли материалы судебника 1550 года, вот когда судебная реформа Александра II проводилась, или просто механически копировали то, что на то время имелось в Англии?
Роман Борисович, да. Я вас узнала. Спасибо, что вы нас слушаете опять. Вот, но вот что касается русского самодержавия Даниила Натановича Альшица, значит, на который ссылается Роман Борисович, я думаю, что...
У меня нет в руках текста судебника, поэтому я не рискну вот так спорить по нему. А для прочих наших слушателей я поясню, что действительно альтернативой суду присяжных являлся суд шеффенов, или по-разному ставят ударение. То есть такой суд, при котором выбранные от народа представители заседают не отдельно, как это коллегия присяжных делает, а совместно с коронным судьей, хотя Времена Ивана Грозного там вообще сложно было. Там были и бояре, и окольничьи, примерный аналог нашего современного федерального судьи, так скажем, или коронного судьи в российское время, имперское. Были губные земские старосты. Там сложная достаточно была система, но смысл в том, что вот такие выборные от народа, привлекаемые к разбору судебного дела вместе, не отдельно решение вопроса о виновности или невиновности, а вместе с судьей. Да, действительно, вот такой опыт на континенте был. Он отличался и отличается от опыта деятельности коллегии присяжных заседателей, поэтому я повторю свой тезис, что на Руси присяжных нет, никогда не было. Это был опыт заимствованный. В чем-то, может быть, можно уподобить народных заседателей советского времени, Шефинов, хотя эти народные заседатели уж слишком профессионализировались за годы своего народного заседательства, тем не менее, идея была вот та.
А вообще, хоть и не буквально, конечно, судебная реформа на исторический опыт России опиралась.
А исчезли, это легко ответить, когда всякое выборное здесь начало было подавлено в петровское время. При Петре жестко были пресечены все избрания губных и земских старост и тому подобных институтов, везде были насаждены воеводы. И вот, кстати, к вопросу о кадрах. Петр I был первым, кто замахнулся на выделение не то чтобы судебной власти, есть такое, на мой взгляд, заблуждение, искать у него попытки какой-то судебной реформы, но на выделение судебных чиновников как отдельной профессиональной группы, то есть чиновники по налогам отдельно, там, по суду отдельно. Так вот, Петр I научреждал за время своего царствования такое количество судебных мест, что к моменту его смерти 30% были вакантны. То есть судебная система была парализована. Были учреждены судебные места, но треть из них пустовала, проситель направлялся там, где, так сказать, гиперссылочка была красная. И это было причиной важной того, что после Петра от этой попытки в ужасе отступились его наследники, и только Екатерина рискнула вернуться.
Денис Геннадьевич что-то хотел добавить.
Вы знаете, я хотел дополнить, потому что мы достаточно много сейчас работаем со студентами, читаем на первом курсе «Русскую правду». В принципе, коллегиальное начало, оно всегда присутствовало до Петра. До Петра оно действительно всегда присутствовало в русском судопроизводстве. Вот. А что касается подготовки кадров, я тоже хотел бы отметить, что я говорил преимущественно о Дальнем Востоке. Да, разумеется, европейская Россия, она всегда пользовалась преимуществами высшего образования, долгое время уже, да, к началу реформы. А на Дальнем Востоке, вплоть до начала 20 века, нередки были случаи, особенно на Камчатке, на Командорских островах, когда реально, скажем, следственные функции выполняли чины полиции, согласованные с губернатором, либо с председателем окружного суда. Но это были чины полиции, иногда, в общем-то, образование весьма посредственное.
Так вот о чем я и говорю, что по странному стечению обстоятельств Новосибирский университет императорским не был. И в отличие, допустим, от врачей, которых обязывали отработать в провинции, чтобы получить право практиковать в столичных городах, на юристов это правило не распространялось, так что кадровый голод объясним.
Вот после принятия законов, которые положили начало судебной реформе, последовали меры, которые называют контрреформой. И, очевидно, не без оснований. Вот закон 4 июня 1869 года представил лицам высших чинов или занимающим высшие должности право требовать их допроса не в заседании суда, там, а по месту жительства. Но ведь контрреформ было много. На самом деле. И в значительной степени, может быть, даже еще из-за этого судебная реформа шла гораздо медленнее, чем она замышлялась законодательством.
Вот Андрей Германович лучше меня в этом тренде, но, насколько я знаю, общий курс истории от термина контрреформы постепенно отказывается.
Правильнее говорить о корректировке тех или иных положений реформ, в том числе и судебной реформы 1864 года. Знаете, даже самая лучшая и самая блестящая теория, она, как мы очень хорошо знаем, очень серьезно расходится с практикой. Судебная реформа, как, впрочем, и остальные реформы Александровского царствования, были подготовлены тщательно, были подготовлены профессионально, были подготовлены так, чтобы учесть максимум возможных особенностей, случайностей, ценностей и тому подобных обстоятельств. Но все же жизнь всегда вносила и вносит свои коррективы в любые, даже самые хорошо продуманные законодательные акты. И вот, кстати, именно судебная реформа и ее судьба, она, как мне кажется, демонстрирует такую удивительную гибкость в своей реализации. Судебная реформа, она, документы судебной реформы, они позволили правительству очень оперативно реагировать на те трудности, которые возникали при реализации тех или иных положений реформы, и реагировать так, чтобы обеспечивать основную задачу судебной системы. Это эффективная защита личных и имущественных прав населения страны. Ну, хрестоматийный пример, о котором часто любят говорить, это вопросы о политических преступлениях, которые в конечном итоге были выведены из-под схемы действия общих судебных установлений, и все вопросы, связанные с правонарушениями против порядка управления, они рассматривались либо особыми судебными присутствиями, либо вообще решались в административном порядке.
А вот положение об усиленной охране, оно же охватило политических, да, когда судебная практика для них
вот
стала реальностью?
Вот я хотел бы, да, хотел бы несколько уточнить, потому что так называемые контрреформы, то есть коррекции, они, конечно, коснулись и дел о итоговой резиновой формулировке, которая была найдена, о явном восстании против властей. Ну а что такое явное? Кому явное, тот и определял, но какая была перспектива явных восстаний против властей? Передача для рассмотрения в первой инстанции судебной палате. То есть если окружной суд был один на губернию, иногда меньше, судебная палата одна на судебный округ на несколько губерний. Там и судьи были квалифицированней, и прокуроры могли что-то противопоставить адвокату, который рассказывал про детство подсудимого, и следователи там назывались по особо важным делам. Вот. Но это те дела, на которые... у которых была судебная перспектива. Положение об усиленной охране – это как раз очень интересный документ, принятое сразу после убийства Александра II. Положение об усиленной охране четко регламентировало, насколько и каким образом и какие органы будут отступать от общего порядка судебной реформы при расследовании вот подобного рода дел. Следствие и дознание передавались жандармам, а не судебным следователям. Они готовили дело для суда, они решали вопрос о передаче уже в судебную палату. А если дело не имело судебной перспективы, потому что суд присяжных никто не отменил. Целые категории дел из ведения суда присяжных изъяли, но если, как там, революционерам грозила каторга, пусть того смертная казнь, то тут уж, конечно, без присяжных никуда. И поэтому дела, которые не имели судебной перспективы, положение об усиленной охране предоставляло возможность формально урегулировать в досудебном порядке, а фактически репрессировать на стадии еще подготовки к преступлению.
Политически неблагонадежен, административно высылка.
Зацепившись
за одну... или с исключительным запретом,
да,
жить в столице.
Министр юстиции всеми мерами способствует предотвращению преступлений, поэтому таких лиц по результатам жандармского следствия можно было административно выслать вот хоть в Шушенское, хоть куда. Хоть просто воспретить жительство в Петербурге и Москве.
Еще один звонок радиослушателей. Коротко, пожалуйста, задавайте вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Песков. Меня интересует по убийству Григория Распутина. То есть, а совесть, это было каторга вообще за убийство полагалось? Да, тут еще отягчающие обстоятельства, там групповой сговор и все. Но поскольку там были очень значительные лица, там кто-то понес наказание какое-то конкретное или просто это все ушло?
Владимир, конечно, это не под финал передачи и не на проходе об этом говорить, потому что уже завершается наша программа. Это отдельная тема. Спасибо вам за звонок. Учтем при составлении наших будущих планов. А сейчас, уважаемые радиослушатели, мы уже должны подводить итоги. А тема у нас 150 лет судебной реформы Александра II. Я попрошу Дениса Геннадьевича подводить итоги, начинать нашего сегодняшнего заседания.
Спасибо, коллеги. Может быть, я отчасти отвечу на вопрос, который сейчас прозвучал совсем коротко. Все-таки, поскольку в убийстве были задействованы лица императорской фамилии, то и подлежали они суду императора. И решения все эти принимал уже лично Николай по поводу их наказания.
Литературы по этому поводу огромное количество.
Да, да, да,
пожалуйста,
да,
Владимир Песков, обратитесь, вот. Вам с большим интересом прочитайте эти сюжеты.
Я бы хотел обратить внимание на то, что поскольку законодательство было достаточно либеральным, да, то в момент острого политического кризиса в 4-5 годы власть вынуждена прибегать к чрезвычайным мерам. В частности, ну вот мы не вспомнили здесь, но стоит, наверное, вкратце упомянуть и военно-полевую юстицию, военно-полевые суды, которые вводятся в августе 1906 года при Щегловитове. И в данном случае мы видим полный отказ власти в чрезвычайных обстоятельствах соблюдать вот ту правовую концепцию, которая была заложена великими реформами, да, потому что фактически подсудимый оказался лишен гласного открытого процесса, приговор в течение 48 часов мог быть приведен в исполнение, и большинство этих приговоров заканчивалось смертной казнью. Да, то есть саму власть все это положение не устраивало. Но очевидно, что при Александре III и при Николае II они искали возможности вернуться, может быть, к старым порядкам. И во многом, наверное, это определялось общим кризисом власти, да, потому что сами реформы, столь либеральные, они не соответствовали все-таки, скажем, уровню политической власти, да.
А вот скажите, насколько на самом деле представление общества о том, какой должна быть судебная система, приблизил 1917 год? Вот насколько вот это вот расхождение в представлениях об идеальном и реальном способствовало взрыву революционных настроений?
Можно я продолжу? Можно. Тогда, может быть. Здесь мне очень кажется показательным пример с теми же смертными казнями. Да? За три буквально первых месяца после введения военно-полевых судов где-то 250 приговоров было приведено в исполнение. Это вызвало бурю негодования. И Первая, и Вторая Государственная Дума категорически выступали против убийства. Убийства фактически узаконенного. Но, скажем, в 1917 году, да, уже после, ну, фактически в течение вот этой вот мировой войны, да, и очень сложно было найти палачей. Очень сложно было найти палачей. В 1917 году, в 1918-1920 найти палача для исполнения приговора уже, в общем-то, не представляло сложности никакой.
Андрей Германович Фирсов, пожалуйста, ваши выводы.
Дело в том, что судебные реформы 1864 года, при всех сложностях, о которых и мы сегодня говорили, она все-таки создала в России достаточно эффективную судебную систему, которая обеспечивала защиту личных и имущественных прав населения. Я обычно призываю студентов, когда вот объясняю им итоги судебной реформы, вспомнить любой американский фильм, где присутствует сцена судопроизводства. А таких примеров в кинематографе достаточно большое количество. Я им говорю, вот то, что вы видите там, вы могли увидеть в России после 1864 года.
Ваши выводы.
Ну, а я не разделю такого пафоса Дениса Геннадьевича, потому что мне кажется, что как раз реформа 64-го года судебная стоило бы нам поучиться у, может быть, не столько авторов, сколько, так сказать, пользователей этой реформы. То есть реформа была сделана юристами, исходила из базовых принципов, прекрасных, идеальных. И каждый раз, когда последующие пользователи этой реформы сталкивались со сбоями, они спокойно шли на коррекцию. То есть не нарушали законы явочным порядком, разводя руками, со словами «ну вы же понимаете». Ну, не едут крестьяне к мировому судье, значит, мировой судья плох. Значит, мы нарушим прекрасные принципы, и вот вам земский участковый начальник. Ну, оправдывают присяжные, ну, бог с ним, даже революционеров, оправдывают крестьян по делам о паспортных преступлениях. Ну, как же, бумажка, его судить. Значит, изымем из ведения суда присяжных. Революционеры, значит, военно-полевые суды или усиленная охрана.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, спасибо всем, кто позвонил нам во время передачи. Сегодня в ней принимали участие кандидат исторических наук, доцент Университета путей сообщения Андрей Фирсов, кандидат исторических наук, преподаватель Института истории Санкт-Петербургского университета Денис Янченко, кандидат исторических наук Межрегионального института экономики и права Федор Севастьянов. Выход в эфир обеспечили Елена Голобородько, звукорежиссер, инженер Сергей Корешков, а провела ведущая Ольга Смирнова. Слушайте Радио России. До свидания. Всего вам доброго.